В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Христос воскресе. Мы рады вновь слышать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Воистину воскресе, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы вновь возвращаемся к вопросам, которые поступили от наших слушателей. Первый вопрос из Екатеринбурга, его задает Людмила Ивановна. Услышала информацию, что в Москве проводятся исследования антител к коронавирусу, клеточный иммунитет по анализу крови. Прошлым летом я переболела, меня интересует вопрос вакцинации. Есть ли в нашем городе подобные исследования?
Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, действительно, такой анализ есть. Я, правда, хотел бы немножко уточнить. Вот в вопросе трактовка исследования антител к коронавирусу, значит, вот в скобочках клеточный иммунитет. На самом деле, вот здесь в одной трактовке два анализа. Отдельно идет исследование антител коронавирусу. То есть это стандартный анализ, который многие из нас сдавали или сдают после вакцинации или после болезни. Суть этого анализа заключается в том, что у человека выявляют белки, да, антитела, которые вырабатываются при встрече иммунной системы организма с вирусом. Или вирус в виде вакцины, то есть часть вируса, да, его, допустим, только одна небольшая частица, да, не сам вирус. Или человек, если переболел, то выявляются эти тела, собственно, вот при встрече с цельным вирусом. Но анализы, которые делают сейчас, что после вакцинации, что после болезни человека коронавирусом, выявляют один и тот же белок, одни и те же антитела, вот так называемого S-антигена, то есть один и тот же, собственно, структурная часть вируса. Просто вакцина, когда делается, не весь вирус вводится, а вводится только одна часть вируса, одна его частичка небольшая. Белок, который, в общем, отвечает в основном за действительно его проникновение в организм. Хотя вирус мутирует, и вот те вакцины, которые были синтезированы в самом начале к вирусу, имевшие очень высокую эффективность, они после последних форм мутации, конечно, стали свою эффективность несколько терять. Нельзя сказать, что они неэффективны, но стали терять. На самом деле это нужно учитывать. И второй анализ – это клеточный иммунитет. Дело в том, что иммунную систему очень условно можно разделить на две составные части. Так называемая гуморальная система, гуморальная система иммунитета, да, – это иммунитет, представленный белками, антителами. И клеточный иммунитет – это клетки. Дело в том, что иммунная система – это, конечно же, очень мощная система, состоящая из нескольких сот, наверное, пожалуй, тысяч взаимодействующих, функциональных единиц. Это и клетки, которые борются с инфекцией. Эти же клетки выделяют антитела. То есть фактически это разные части структурной иммунной системы. А у иммунной системы, как мы с вами знаем, одна из главных целей – это борьба с инфекцией. И иммунная система постоянно находится в работе, не только в работе, когда человек контактирует с коронавирусом, вообще она постоянно находится в работе, и при встрече с любой инфекцией, условно-патогенной и патогенной, как таковой, в кишечнике, при вдыхании, при попадании инфекции на кожу, через кожу, в кровь, то есть это, в общем, постоянно работающий такой вот компьютер, иммунный компьютер, который анализирует, дает ответную реакцию как таковую. Так вот, вторая часть этого вопроса – это исследование на клеточный иммунитет как таковой. Являются лимфоциты, чувствительные, если так упрощенно говорить, чувствительные, то есть готовые к борьбе с коронавирусной инфекцией. Все два разных анализа. Антитела и выявление клеточного иммунитета. Антитела – это стандартный анализ, который есть практически сейчас во всех лабораториях, которые имеют лицензию, аккредитацию по работе с инфекцией, коронавирусной инфекцией. А клеточный иммунитет действительно исследуется не так часто. Значит, в Екатеринбурге такое исследование есть. И пока это единственная, насколько мне известно, лаборатория, это в клинике УГМК «Здоровье». Вот, поэтому, если такая цель есть, или вы с врачом совместно обсуждаете, то, безусловно, вот обратиться туда и сделать, значит, анализ можно. Дело в том, что, конечно же, самостоятельно делать анализ на клеточный иммунитет, ну, наверное, не очень целесообразно, потому что анализ очень специфический. Вот, требуется его оценка врачом, и врач должен понять, с какой целью на самом деле это исследование делать. Я порекомендовал бы, конечно, сначала вот и Людмиле Ивановне, уважаемым радиослушателям, если они задумались об определении наличия иммунитета к коронавирусной инфекции, сначала все-таки сделать антитела. Если антитела есть, и титр у них высокий, то, в принципе, исследование клеточного иммунитета, в общем, честно говоря, мало целесообразно. Вот. Здесь, конечно, медицинский интерес есть, может быть, человеческий интерес как таковой, но целесообразность для определения стратегии там, вакцинации, наверное, она имеет меньшее значение. Я имею в виду, если антитела положительные, то есть исследовать клеточный иммунитет смысла нет. Ну или большого смысла нет. Вот если антитела отрицательные, человек делал вакцину, да, человек болел коронавирусом, вот в этой ситуации, конечно же, исследование клеточного иммунитета, оно имеет высокую целесообразность, то есть и делать нужно. Должен отметить следующую ситуацию, официальную позицию медицинского сообщества в отношении делать, не делать, значит, вакцинацию в зависимости от наличия антител или наличия клеточного иммунитета. Пока во всех документах, которые были, значит, сформулированы, представлены к работе медицинским работникам, документы, которые регламентируют работу, они не определяют необходимость перед вакцинацией исследования антител. Это важный момент. То есть это уже такая, скажем, индивидуальная работа, выборочная по желанию человека. По рекомендациям Минздрава, я напомню, что в период эпидемической ситуации, тяжелой, режим ревакцинации рекомендован раз в 6 месяцев. Или человек, допустим, делал 6 месяцев назад вакцину, то целесообразно повторить, да, ревакцинацию через 6 месяцев. Или человек болел 6 месяцев назад, да, тогда целесообразно сделать через 6 месяцев после болезни ревакцинацию. То есть в любом случае интервал после болезни или после вакцины в период эпидемической вспышки 6 месяцев. Но сейчас эпидемической вспышки нет. Как таковой мы, в общем, это с вами сейчас наблюдаем. Количество госпитализированных больных упало до десятков, на самом деле, заболевших сотня, вот около сотни, плюс-минус колеблется цифра как таковая, то есть заболеваемость существенным образом снижается. И в этой ситуации действует другая рекомендация Минздрава проводить ревакцинацию через 12 месяцев. То есть человек переболел или делал вакцину, и он делает ревакцинацию раз в год. Это вот, считается целесообразным. Почему? Дело в том, что количество антител имеет очень условное на самом деле значение. И клеточный иммунитет также имеет очень достаточно условное значение на самом деле. Конечно же, если эти показатели положительные, то есть есть антитела или положительный иммунитет клеточный, человек, как правило, не болеет тяжелой формой, как правило, не болеет, на самом деле, формами, связанными с рисками для жизни, но, на самом деле, заболеть он может, если у него, скажем так, не очень напряженный, то есть не очень высокий уровень антитела. Это, еще раз говорю, очень индивидуальные колебания, их очень трудно определить, и поэтому самая все-таки такая обоснованная стратегия – это стратегия вакцинации, ревакцинации через определенный период времени. Конечно же, нужно быть здесь важно, внимательным с точки зрения перенесенных осложнений. Если у человека не было осложнений на предшествующей вакцинации, то самое правильное – это вот идти по пути ревакцинация через определенный период времени, 6-12. Если были осложнения, конечно же, здесь, пожалуй, все-таки целесообразен индивидуальный подход. То есть определить антитела, возможно, определить клеточный иммунитет. И для того, чтобы избежать рисков каких-то повторных осложнений, усиления осложнений, вот действовать по индивидуальному плану. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Байкаловского района Тамара Констины. В феврале 2019 года сломала шейку бедра и коленный сустав. Обследование показало, что у меня сильный остеопороз. Назначили витамин D3 по 4 капли в день. Узнала информацию, что можно увеличить количество капель, добавляла в пищу, а сейчас не стала. Сколько необходимо витамина D3, чтобы не навредить здоровью?
Уважаемая Тамара Константиновна, уважаемые радиослушатели, вот в этом вопросе Тамары Константиновны содержится такая достаточно актуальная, то есть значимая и распространенная, к сожалению, проблема. Патологические переломы, которые возникают с возрастом, и самой частой типичной зоной перелома является вот шейка бедра. Но это такое достаточно, скажем, слабое место в костной системе, которое очень часто страдает даже без нагрузки, или при малейшей нагрузке, на самом деле оно очень часто подвергается вот как раз проблеме и возникновению перелома как такового. Как не допустить этой ситуации? Конечно, хотелось бы поговорить не только о аспектах реабилитации, лечения, но и профилактики. Совершенно доказано, что патологические переломы, они гормонально зависимы. Риск патологических переломов резко увеличивается у женщин с начала менопаузы и у мужчин при определенном возрасте с угасанием уровня тестостерона, то есть тоже с угасанием гормонального фона. Поэтому очень важно, начиная порядка с 40-45 лет, обращаясь к тем, кто действительно считает очень важным составить индивидуальную профилактическую программу для своего здоровья, для своей жизни, особенно если есть родственники ближайшие, имеющие патологические переломы. А мы знаем, что это достаточно частая ситуация, которая ложится очень большой нагрузкой на семью, на родственников, на человека, на самого в рамках вот данной ситуации. Это, конечно же, начиная с 40-45 лет заняться здоровьем костей. Первое, что нужно сделать, начиная с этого возраста, это пройти обследование на минеральную плотность костей. Есть такая процедура, денситометрия она называется, то есть она определяет минеральную плотность костей. Есть разные аппараты, есть аппараты достаточно легкие, амбулаторные, есть более серьезные аппараты, которые делаются с помощью крупных томографов, исследования как таковые. Но и те, и другие имеют очень высокую диагностическую ценность и чувствительность, и они помогают уже начиная с 40-45 лет определиться, есть или нет у человека признаки, начинающиеся сначала остеопении, то есть начальных признаков снижения минеральной плотности кости, а потом уже остеопороза. Ну и, безусловно, людям с началом гормональных нарушений, естественных, возрастных, что у женщин, что у мужчин, очень важно с началом гормональных изменений проходить обязательное исследование на плотность костей, то есть вот эта процедура денситометрии. И если выявляется снижение плотности костей, то начать меры. Самыми простыми мерами, конечно же, является употребление достаточного количества кальция, да, и витамина D. Кальция нужно употреблять минимум 1000 миллиграмм. То есть это, конечно же, на самом деле доступно только людям, которые, во-первых, хорошо переносят молоко, творог, и достаточно большое количество молока и творога употребляют. То есть как минимум надо порядка там литра молока в день, плюс там 200 грамм творога употреблять. Но не все это могут, не все переносят на самом деле. И здесь, конечно, на помощь приходят нам медицинские средства, те же самые биологически активные добавки, содержащие кальций, в соответствующей дозировке, это серьезным образом помогает с точки зрения профилактики как таковой. Второй момент – это витамин D. Дело в том, что многие вообще специалисты, ученые, скажем так, несколько недоумевают и говорят, что витамин D – это не столько витамин, сколько очень высокоактивный гормон, гормон подобной субстанции в организме, регулирующая очень много функций, и иммунитет, и свертываемость крови, ну и в том числе определяющие минеральный состав кости как таковой. То есть при недостаточности витамина D минеральный состав серьезным образом страдает. Ну, рахит раньше был известен достаточно широко. Сейчас, к счастью, в силу того, что диагностика нормальная, и лечение хорошее, в общем, такое заболевание в детстве практически не встречается. Там, где, в общем, занимается, есть медицинская помощь как таковая. Вот. Но в ситуации, даже когда начинается вот, данное состояние, заболевание, витамин D нужно употреблять. Мы с вами помним и еще раз хотел бы отметить важность момента значимости регулярного употребления витамина D для людей, особенно средней и старшей возрастной группы. Дело в том, что Россия, к сожалению, в большинстве своем, средняя полоса России, север России, это регионы, где очевидно, просто в рамках условия существования витамин D находится в дефиците, потому что недостаточно солнечных дней. Но если говорить, вот, допустим, про Свердловскую область, про Урал, мы зона, где дефицит витамина D очевиден есть у всех практически, ну, подавляющее большинство людей. Потому что солнечных дней очень мало. Ну, вы сами знаете, у нас на один день солнечный, потом неделя тучки. И у нас нет таких ясных погодных условий, которые, допустим, располагаются в южных регионах. Да, все же ездят или ездили, не знают. В южных регионах действительно, если уж солнечный день, так это солнечный день без тучки, а у нас вот без тучки-то в редкий день, может быть, пара, тройка, пять дней в году мы можем с вами найти. Естественно, из-за этого страдает синтез витамина D в коже. А дело в том, что витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца. Следующий момент. Мы с вами употребляем пищу бедную витамином D. В основном ведь продукты все равно это местные, да, в подавляющем большинстве. И те же самые наши замечательные сельскохозяйственные, значит, коровки, да, другие животные, они также пасутся и не получают витамин D, находясь или в коровниках, или на выпасе, не получая достаточного количества ультрафиолета. И у них витамин D также в недостаточном количестве, потребляя продукты, эти мы тоже недополучаем витамин D. Поэтому витамин D нужно употреблять обязательно. Суточная доза нормальная для человека, который вот считает важным и нужным профилактически принимать витамин, это 800 международных единиц. Но лечебная доза начинается с 2000 единиц. То есть если у человека есть заболевание или подтвержденный по анализу крови дефицит витамина D, ну, конечно же, человек любознательный может сдать анализ крови, и у него четко покажут параметры те, которые есть. Но вот я, если честно, из людей, которые сдавали анализы за последние, наверное, несколько месяцев, лет, не припомню людей, может быть, это единицы, у которых был витамин D нормальный. У подавляющего большинства, у всех витамин D низкий, поэтому самая простая, конечно, тактика, стратегия – это принимать, если нет каких-то состояний, заболеваний, с подозрением на то, что витамин D там участвует как кофактор развития заболеваний, просто принимать 800 международных единиц витамина D. Но терапевтическая доза, еще раз повторюсь, начинается с нескольких тысяч. При легких состояниях 2000 единиц витамина D, при выраженных клинических состояниях, таких как патологические переломы, это 4-5 тысяч единиц витамина D. Дело в том, что витамин D есть в таблетках, да, есть, значит, в каплях, допустим, в другие формы как таковых. И везде, приобретая в аптеке витамин D, вы можете увидеть, допустим, купили вы таблетки, да, там таблетки написано 2000 единиц, все понятно, значит, это вот при там начальных клинических каких-то проявлениях, да, то целесообразно употреблять одну таблетку. Или в каплях, допустим, детская форма, там написано, в одном миллилитре 15 тысяч единиц витамина D. Да, вот более популярная форма, допустим, капли витамина D для детей. Как понять, что нужно делать и как подобрать дозировку? Мы с вами помним, что в одном миллилитре 20 капель. Делим 15 тысяч на 20, получаем в одной капле 750 единиц витамина D, допустим. Да? То есть для взрослого, с точки зрения профилактики, это одна капля, вполне достаточно. Но для человека, уже имеющего остеопороз или патологические переломы, это минимум должно быть уже 4 капли, минимум. Как долго принимать? Ну, здесь будем мы с вами честными, всю жизнь нужно принимать витамин D, особенно если случился патологический перелом. Но мы с вами понимаем, что при наличии этого состояния человек находится дома, да, под крышей, солнышко он не видит, и у него даже нет никаких вероятных вариаций получить достаточное количество солнца для синтеза витамина D, он должен его только употреблять обязательно. Ну, кто-то раньше начинает, я знаю, вот коллеги мои где-то лет 40-45 начинают принимать витамин D. Я вот с 50 лет небольшим начал принимать витамин D и принимаю постоянно. И совершенно четко могу сказать, что нужно пить постоянно этот препарат. Я имею в виду витамин D как таковой. Конечно же, если есть те или иные состояния заболевания, при которых витамин D может иметь относительные ограничения, ну, допустим, камни в почках, да, значит, желчно-каменная болезнь. В этой ситуации прием витамина D может быть ограничен и применяться по контролю крови, концентрации витамина D в крови. Но на самом деле, как правило, этого нет необходимости делать, потому что в физиологических дозах 800 единиц, он вообще не вызывает никаких нежелательных явлений, известных, описанных как таковых, за редким исключением. Но при наличии тяжелых состояний и патологических переломов, и совершенно четко нужно понимать, что они определяют и качество жизни, и осложнения, которые могут влиять на прогноз жизни. Поэтому лечение и прием соответствующих доз должен быть обязательным. Поэтому навредить здоровью витамином D невозможно. Он имеет абсолютно нормальное, как говорят врачи, физиологическое, то есть естественное действие в организме. Нужно принимать длительно и, пожалуй, пожизненно в тех ситуациях, когда есть тем более те или иные клинические состояния, обусловленные дефицитом витамина D или рядом других состояний, при которых витамин D оказывает лечебное действие. А именно остеопороз – это то состояние, при котором очень важно заниматься этим направлением в лечении и профилактике.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от нашей постоянной слушательницы, имя она не назвала. Одни врачи рекомендуют таблетки глотать, а другие рассасывать. В чем тут разница, спрашивает она.
Уважаемые радиослушатели, во многом это зависит от двух, ну, пожалуй, так, от двух основных параметров. Первый параметр – это сама форма препарата, его, значит, определенная фармакологическая структура, которая и определяет, что нужно глотать или рассасывать. Потому что есть таблетки для рассасывания, совершенно очевидно. Ну, например, есть препарат для борьбы с рвотой при отравлении. Там такая, допустим, мотилиум лингвал, да? Вот. То есть он применяется специально, в специальной форме, растворимая такая вот таблеточка, которая располагает на язык. Потому что при рвоте, какую таблетку не принимая, она может при рвоте обратно выйти, да, как таковой. И поэтому вот определенные формы, лингвальные, там вот они в инструкции четко прописаны, они они вот именно таким образом растворяются. Потому что кровеносная сеть в полости рта под языком, она очень богатая на самом деле. И там при растворении препаратов, главное, чтобы они растворились, они очень легко всасываются в системный кровиток и оказывают свое действие. Есть другие лекарственные препараты, допустим, для лечения функциональных заболеваний, кишечника. Они специальные, вот для, так и написано, таблетки для рассасывания. Поэтому в инструкции этот момент нужно учитывать. Второй момент – это скорость действия. В некоторых ситуациях, вот, допустим, при лечении гипертонических кризов рекомендуют не глотать таблетки, допустим, а значит, рассасывать во рту и располагать их под языком. Правда, это не для всех таблеток допустимо. Это врач должен указать, что это можно, потому что не все препараты могут раствориться в полости рта. То есть у них есть оболочка, которая, допустим, начинает как раз растворяться в определенной среде. Кислой или после кислой среде, это, кстати, в 12-перстной кишке. Но большинство препаратов вот как раз растворяются в 12-перстной кишке, где щелочная среда, и в полости рта как раз среда близко как раз вот к нейтральной, слегка щелочной. Вот. И там рассасываться таблетки могут. Допустим, какие таблетки нужно обязательно гипертонику иметь в аптечке? Это как минимум два препарата. Опять же, я говорю условно, в общем, это не значит, что каждому конкретному они подойдут. Нужно советоваться с врачом. Но, например, Каптоприл, да, один из наиболее, так сказать, таких популярных неотложных препаратов, он может располагаться, как раз приниматься прием под язык, рассасывается, и при быстром всасывании он может быстро снижать давление, как таковое, Каптоприл, да. Вот. Или есть другие препараты тоже для неотложного помощи при гипертонической болезни. Но вот если человек страдает гипертонией, то кардиологи, как правило, говорят, что как минимум, допустим, в аптечке должен быть Каптоприл, что если случится гипертонический криз, да, нужно принимать. Если человек принимает Каптоприл, допустим, через рот, то есть глотает таблетку, то она рассасывается несколько медленнее, чуть медленнее попадает в кровиток, но также оказывает свое действие. То есть здесь разница в скорости действия. Поэтому это может быть два принципиальных момента. Первое – это сама форма препарата, которая приспособлена как раз для рассасывания полости рта. И вторая – это скорость действия препарата в определенных клинических ситуациях. Это не значит, что если выписали человеку препарат от давления, он обязательно должен их все рассасывать в полости рта. Нет, большинство препаратов как раз кардиологических для плановой терапии, они действуют медленно. То есть большинство препаратов сейчас полусуточные или суточные. Человек принял таблеточку, и у него в течение дня таблеточка оказывает благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему, расширяя сосуды, нормализуя работу сердца, и сердце работает хорошо, гипертония не страшна сосудам и не дает каких-то осложнений, как раз вот за счет медленного суточного действия как такового. Но в некоторых ситуациях, вот мы с вами поняли, что это, значит, требует изменения времени. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от этой слушательницы. В чем польза пищевых дрожжей и в чем вред? Вот она говорит, церкви употребляют бездрожжевой хлеб. Полезнее ли есть вот такой хлеб без дрожжей?
Польза пищевых дрожжей на самом деле достаточно высока. Особенно для людей, которые придерживаются принципов отказа от белкового животного продукта, от белковой животной пищи. Дело в том, что пищевые дрожжи, они богаты, очень богаты белком, аминокислотами как таковыми. Там белка практически 50% в пищевых дрожжах как таковых. Есть незаменимые аминокислоты, микроэлементы, витамины группы В, поэтому используют достаточно часто их как такие биологически активную добавку, усиливающие аспекты питания, особенно у людей, находящихся на скудном питании, особенно у людей, находящихся на ограничениях в питании, как таковых людей, которые не могут употреблять молоко, молочные продукты, продукты животного происхождения. Вот. Но пищевые дрожжи не являются абсолютным заменителем пищи. Если человек может, ему разрешено или положено питаться нормальным питанием, то в принципе такого дополнительного какого-то аргумента в пользу пищевых дрожжей на самом деле нет. Вот. В отношении пользы и вреда бездрожжевого хлеба я боюсь здесь показаться, может быть, скажем так, не очень категоричным в рамках решения этого вопроса, потому что есть огромные аргументы за бездрожжевой хлеб. Да? Хлеб такой традиционный, используемый по старым таким рецептам как таковым. Вот, но большинство специалистов как раз говорят о том, что дрожжевой хлеб – это хлеб, в общем, такого удобного, быстрого приготовления с дополнительными как раз компонентами нутритивными. С точки зрения здоровья я бы не стал на самом деле здесь делать какое-то сравнение, абсолютно не стал бы делать какого-то сравнения. Люди, которые едят бездрожжевой хлеб и едят дрожжевой хлеб, на самом деле больше страдает не от того, что едят тот или иной вид хлеба, а едят просто из-за того или иного количества хлеба. Дело в том, что хлеб – это, конечно же, основной продукт, дающий углеводы. Углеводы – это часть пищевого ценного продукта для нас, да, так называемый компонент питания. Быстро усваиваемый, дает большое количество энергии и для физической деятельности, и умственной деятельности человека. Но в современную эпоху, когда мы, незаметно перешли от дефицита питания к просто колоссальному избытку питания, конечно же, подавляющее большинство людей, имеющие избыточную массу тела, ожирение, если они проследят за своим пищевым дневником, они заметят, что очень большое количество углеводов они получают как раз из хлеба. Вот такая традиция, которая была, знаете, лет 30-40 лет назад, о том, что вот ребенок садился за стол, и ему силой предлагали кушать хлеб, ну, в хорошем смысле слова силой, говорили, что ну ты не наешься, давай обязательно ешь хлеб, приучали к этому. Раньше, может быть, была в этом какая-то целесообразность, когда, безусловно, была меньше доступность мяса, рыбы, курицы, да, меньше доступность других, в общем, питательных веществ. Хлеб действительно составлял основную часть питания. Сейчас при разнообразном питании большое употребление хлеба – это риск, всегда риск избыточной массы тела, потому что лишние калории, полученные или с жиром, или с углеводами, а современный человек все-таки больше получает лишних углеводов, чем жира, на самом деле, хотя и то вредно, все лишние калории, они откладываются в виде запаса, в виде жировой ткани. И когда человек стандартно на приеме у врача отвечает, я же вроде ничего лишнего не ем, но при избыточной массе тела, при ожирении, не понимает, что на самом деле это исключительно, на 90 с лишним процентов ситуация связана с образом жизни, с питанием, это ситуация, которая, конечно, требует еще раз разъяснения, понимания и других аспектов. Поэтому я сделал бы, наверное, больше акцент, в десятки раз больше акцент не на дискуссии о полезности и вреде бездрожжевого, дрожжевого хлеба, а на дискуссии об умеренности и ограничении, рациональном ограничении употребления хлеба. Таково. Мы об этом неоднократно с вами говорили. К сожалению, очень много мы кушаем лишнего мучных, хлебных, хлебобулочных изделий. Все очень просто на самом деле определяется. Если у вас нормальная масса тела, то есть рост вы читаете из роста у вас 170, да, вы читаете 100 и получаете 70, то есть если у вас нормальная масса тела, то в принципе у вас питание даже при различных, может быть, каких-то отклонениях в долях по белку, по углеводам, по жирам, оно компенсировать, ну, в пределах нормального. Но если у человека масса тела выше, чем идеальная, совершенно очевидно, он имеет избыток калорий. И здесь уже требуется, конечно же, взгляд на то, что он ест. Белок, как правило, не является продуктом, который переедает. Чаще всего на первом месте из переедания это макароны, хлеб, хлебобулочные изделия, сладости, конфеты, сахар. Это именно и есть продукты, богатые углеводами. Вот. На втором месте это все-таки жиры, да, сливочное масло, жирные сорта мяса, ряд других продуктов, которые требуют, конечно же, ограничения. Спасибо.
Спасибо. Игорь Борисович, вопрос от Антонины Ивановны из Белоярского района. Работая на приусадебном участке, часто после выпрямления сильно кружится голова, мутнеет в глазах, при этом давление нормальное. С чем это может быть связано и как этого избежать?
Уважаемая Антонина Ивановна, уважаемые радиослушатели, это достаточно нередкое явление, явление, в основе которого лежит сниженная адаптация сосудов организма к изменению положения тела. Дело в том, что большинство людей страдает нейроциркуляторной дистонией. По некоторым данным 60%, по некоторым данным 80% людей есть те или иные сосудистые расстройства как таковые. Из-за стресса, из-за профессиональных сложностей, профессиональных перегрузок, из-за физических переутомлений. Много факторов. Все факторы, которые негативно воздействуют на организм человека, гормональные, дефицит витаминов и так далее, инфекции в том числе, они, как правило, в том числе бьют по сосудам. И сосуды, они, как вы сами понимаете, являются составной частью целой крупной транспортной сердечно-сосудистой системы. Они четко регулируют свой тонус в зависимости от потребности организма. Ну, допустим, вот человек лежит, значит, мышцы не работают, потребности в повышенном кровотоке нет, сосуды расслаблены. То есть это дает возможность оптимально настроить кровообращение. У человека, допустим, физическая работа, нервное напряжение, значит, выбрасываются в кровь гормоны, которые отвечают за стресс. Он испугался, или он в состоянии гнева, или он еще в каких-то ситуациях. У него сосуды сужаются, за счет этого во многом повышается давление. Потому что с точки зрения работы организма, физическое и эмоциональное напряжение раньше всегда оно способствовало мобилизации организма. То есть, если человек видел угрозу, для того, чтобы от этой угрозы избежать, ему требовался повышенный тонус мышц, да? То есть мышцы должны быть напряжены, он или бежал, или вступал в бой как таковой. Но всего того, что человек быстро меняет свой образ жизни со временем, да, мы что, фактически за два поколения, за 2-3 поколения все переехали из деревень в город, да, перестали физически работать и находимся в состоянии такой, в общем, не очень активной физической работы и формы. А сосуды-то по-старому еще реагируют на самом деле и с точки зрения здоровья человека, и с точки зрения генетической памяти как таковой. И вот много нервничаем, не двигаемся и получаем нейроциркуляторную дистонию, то есть нарушение тонуса сосудов. С годами это, конечно же, накапливается ситуация, и это выливается в ряд симптомов. Это могут быть симптомы, связанные с сердцебиением, с другими какими-то симптомами, но одним из симптомов является как раз это так называемый ортостатический коллапс, то есть признаки обеднения кровообращения сосудов головы. Ну, наиболее такая серьезная форма – это обморок, когда человек теряет сознание, падает, потому что у него резко оттекает кровь от головы из-за нарушения тонуса сосудов. С чем это может быть связано? Это огромное количество причин. Это может быть и, скажем так, с возрастом атеросклероз, когда стенки сосудов становятся не эластичными, а плотными. Это может быть гормональные расстройства, нарушение работы щитовидной железы. Это может быть перенесенная коронавирусная инфекция. В течение 3-6 месяцев наблюдаются вот эти сосудистые колебания очень большого количества людей, перенесших коронавирусную инфекцию, как и, впрочем, после любой инфекции, даже после гриппа, парагриппа, любого простудного заболевания, это тоже можно встречать. Это может быть связано с нарушением работы в регионе позвоночных артерий. Поэтому, конечно же, если эти симптомы системные, то есть они проявляются постоянно и беспокоят человека, нужно обследовать. То есть сначала надо пройти профосмотр. Профосмотр. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимический анализ крови, кровь из вены, флюорография. Да? Вот это тот минимум, который нужно обязательно сделать. Ну, даже если и не беспокоят эти симптомы, как мы с вами знаем, раз в год крайне целесообразно профосмотр сделать человеку, потому что в том числе это может быть и симптом низкой концентрации гемоглобина, малокровия, анемия как таковая может так проявляться на самом деле. А вот в общем анализе крови этот симптом сразу будет выявлен и понятен. Вот. Если, собственно, эти симптомы эпизодически, они возникают после явных причин, после стресса, после физической нагрузки, после перенесенной коронавирусной инфекции, врач, в общем, проведя обследование, исключил тельные состояния, то, конечно же, люди, страдающие вот этими симптомами, при выпрямлении сильного головокружения, нужно совершенно четко изменить многие подходы к обычной своей деятельности. Резко не вставать. То есть вот человек, допустим, утром резко встает или ночью что-то там, вот, позвонил телефон или собака залаяла. Совершенно четко нужно сначала сесть, опустить ноги, да, чтобы сосуды привыкли вот к этому изменению кровонаполнения как такового. И потом постепенно вставать. То же самое и на приусадебном участке. Совершенно очевидно, нужно изменять позицию работы. Если привычная позиция работы была это в наклон, да, допустим, на выпрямленных ногах, скажем так, ну, быстрее удается передвигаться, вроде больше как бы эффективность работы, но для сосудов это не полезно, то нужно работать в сидячем положении. Приставная скамеечка, да, в основном, в общем, медленнее, но вот это полезнее на самом деле для сосудов, не напрягая, а давая им возможность адаптироваться как-то к вещам. Поэтому с чем это связано? Очень много причин. Как эти причины найти? Начать профилактический осмотр, выбрать время, сдать общий анализ крови, мочи, биохимии, электрокардиограмму. Вот. Изменить некоторые подходы к образу жизни. Вот. И если эти ситуации возникают исключительно летом на приусадебном участке, обратите внимание на два параметра. Первое – это профилактика, значит, теплового, значит, удара как такового и употребление жидкости, потому что недостаточный тонус сосудов во многом может быть связан еще и с уменьшением объема циркулирующей крови из-за того, что человек в жаре, много потеет, много работает, мало пьет. То есть нужно как минимум выходить на участок обязательно с бутылочкой воды, чтобы пить. Это вот такие простые меры. Закрывать голову, конечно, от солнечных лучей. Спасибо.
Спасибо. И у нас последний вопрос из Талицы от Юрия Ивановича. Он спрашивает, какие симптомы у теплового и солнечного ударов, как их отличить и какова первая помощь вот в обоих случаях?
Уважаемый Юрий Иванович, тепловой удар – это следствие перегрева организма, как многие из нас знают. На самом деле, вообще регуляция температуры человека – это один из наиболее важных параметров. Ну, мы знаем, что такая усредненная норма температуры у человека 36,6, хотя, может быть, чуть ниже, да, значит, температура. Ну, 36,6 – такая вот идеальная условная середина. И, как правило, организму человека удается регулировать постоянство температуры благодаря огромному количеству механизмов компенсации. Ну, например, человек в жаре, допустим, да, значит, для того, чтобы не перегреться, организм начинает потеть, потому что с испарением жидкости значительным образом удается компенсировать вот этот перегрев, да. Вот, аппетит у человека, как правило, падает, потому что на самом деле в жару многие говорят, не хочется есть, потому что организм включает регуляцию, ведь пища – это тоже фактор, поддерживающий тепловое равновесие. Чем больше человек ест, тем больше у него идет на поддержание энергетического обмена. Зимой, допустим, человек кушает с удовольствием много, и, как правило, меньше он, как правило, прибавляет в весе, потому что большие затраты энергии идут на поддержание температурного равновесия как такового. А летом кушать хочется меньше, как раз вот один из таких простых параметров. Есть еще много других факторов, сосудистые факторы, тонус сосудов, частота сердечных сокращений, частота дыхания. В жару человек дышит чаще для того, чтобы вентиляция была лучше и выделение тепла. Но если эти факторы не срабатывают, как правило, конечно же, это, как правило, комплекс факторов. Жаркая погода, вот 25 градусов и выше, это фактор, который на самом деле является уже угрожающим в рамках первых симптомов или первых признаков или первых факторов, которые могут способствовать тепловому удару. Это надо понимать, это не должна быть температура 30, там, 35 градусов, 25 градусов и выше, это уже норма, которая должна определяться как возможность и невозможность работать на садовом участке, как таково. 25 градусов и выше. Лучше не выходить на участок и не работать в этой ситуации. Но не зря во всех на самом деле регионах, там, где жара является традиционной, не зря там выработались годами совершенно четкий регламент социальной жизни. Ну, та же самая сиеста. Все отдыхают. Те же самые азиатские республики. Там в жару не работают не из-за того, что не хочется, а из-за того, что совершенно четко понимают, что это опасно для здоровья на самом деле. Вот, это важно. Поэтому жаркая погода, 25 градусов, это уже фактор, который нужно понимать как угрожаемый для перегрева организма. Второе, это длительная солнечная радиация, потому что нагрев идет очень мощный благодаря вот этому фактору. Неправильная одежда, слишком теплая, плохо вентилируемая одежда на самом деле способствует во многом при физических затратах нарушение теплообмена. Ну и, значит, вот самая такая значимая часть организма, подверженная тепловому воздействию, это голова, поэтому отсутствие головного убора, защищающего от перегрева, это еще один фактор, который на самом деле способствует тепловым составляющим. Какие формы? Разные есть формы клинического теплового удара. Есть форма, при котором, в первую очередь нарушается дыхание. У человека включается дыхание как регуляторный механизм на тепловой перегрев, но вот в клинических симптомах это такое вот четкое нарушение дыхания самое частое. Есть чистая форма гипертермическая, хотя повышение температуры во всех на самом деле формах теплового удара есть. Всегда перегрев организма сопровождается повышением температуры выше 38 градусов. Но при, допустим, гипертермической форме эта температура может быть и 41, и выше градусов, когда полностью прекращаются белковые процессы в организме. Есть форма церебральная, когда очень похоже это на проявление инсульта, то есть нарушается речь, сознание, потеря сознания у человека может быть. И редкая форма кишечная, как таковая, доминирует диспептические проявления, то есть боли, расстройство пищеварения, рвота, расстройство стула. Ну, здесь очень трудно ее отличить от кишечной инфекции, отравления как таковой, но в любом случае основной симптом теплового удара – это повышение температуры, это важно помнить. Покраснение кожи – симптом очень яркий и достаточно достоверный, говорящий об этом проявлении. Еще раз повторюсь, одышка, слабость, рвота, головокружение, частый пульс, мышечные спазмы, ну и учащенное дыхание, вот, пожалуй, тот комплекс симптомов, который есть. Наибольшая группа риска – это, конечно же, люди в возрасте старше 55-60 лет, особенно люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь вот адаптация организма медленнее происходит, и риск перегрева организма значительно выше. Что мы должны с вами знать? Ну, меры профилактики. Взять на вооружение опыт на самом деле стран с жарким климатом. Вот как ни странно, но оказывается, что количество тепловых ударов там на самом деле значительно меньше, чем в странах с холодным климатом, скажем, по сравнению с Россией. Ну, потому что там есть традиция, а у нас традиции нет. Мы зимой замерзли и хотим прогреть косточки, как это говорится, летом, да. И, к сожалению, иногда так нагреем косточки, что прям становится опасно и страшно. Поэтому здесь, конечно, нужно четко понимать и сезонность, и факторы, которые угрожают нашему здоровью. Температуры выше 25 градусов, солнце открытое, нельзя работать. Вот реально нельзя работать, особенно людям старшей возрастной группы, я имею в виду на приусадебном участке как таковом. Закрывать голову обязательно головным убором, но все это хорошо понимают на самом деле. Купание в воде достаточно хорошее средство, которое помогает на самом деле ситуации в жаркую погоду снизить температуру тела как таковое. Употребление жидкости – очень важный момент, потому что он восполняет объем циркулирующей крови и способствует восполнению потери жидкости, которая с потом активно теряется как таковое. Конечно же, кондиционеры, такие, в общем, меры достаточно хорошие. Ну, мы говорим из простых, значит, это жидкость, одежда, режим работы, учет внешних факторов как таковых, вот они самое главное. Какая помощь? Это ситуация, которая угрожаема жизни, поэтому если это подозрение на тепловой удар, это, конечно же, вызов бригады скорой медицинской помощи. Вот. Что мы можем сделать при первых симптомах? Холодные компрессы. На лоб, затылок, холодные компрессы из холодной воды или есть из... Значит, холодильник, какие-то удобные компоненты, то есть тоже возможно, ну, без фанатизма, но целесообразно. Если человек в сознании глотает, то есть это обязательно жидкость. Но если есть рвота, то, соответственно, расположить человека надо на боку для того, чтобы не было заглатывания рвотных масс и аспирации, осложнений как таковых. Обтирание тела прохладной водой и даже принятие прохладной ванны, вот, пожалуй, те факторы, которые физически дадут возможность до врачебной помощи оказать хорошую поддержку организму человека. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы, и, как всегда, просим вас по традиции дать напутствие нашим слушателям вот на ближайшие дни.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, главные проблемы, которые нас сейчас ожидают, мы обсудили в текущих вопросах, это, конечно же, температурный фактор. Мы с вами проговорили о мерах профилактики. Клещевая инфекция, к сожалению, активируется достаточно активно, поэтому мы в предыдущих передачах говорили о важности вакцинации. Даже в период сегодняшней срочной вакцинации возможно, но если вакцинация противопоказана или уже невозможно, не забывайте правильно одеваться, обрабатывать одежду специальными растворами, не очень эффективны, проводить осмотр для того, чтобы, в общем, действительно предотвратить укус клеща. Это все дает достаточно хорошие меры. Кишечные инфекции также актуальны, к сожалению, летом, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к воде, которую употребляете, только, конечно, кипяченую, будьте внимательны к гигиеническим навыкам, которые приучил нас коронавирусная инфекция, обрабатывать руки, это дает очень хороший результат. Коронавирусная инфекция, конечно же, достаточно хорошо снижается, но людям старшей возрастной группы все-таки нужно себя и дальше беречь, носить маски, пока полностью нет, не снят режим, соблюдать социальную дистанцию, мерить температуру для того, чтобы действительно вовремя и рано или предотвратить, или выявить симптомы этого состояния. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.